случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Также приветствую Дмитрия Верхотурова, политолога, востоковеда, эксперта по Центральной Азии. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы посвятим этот час разговору о фигуре Нурсултана Назарбаева, который покинул пост президента Казахстана, но при этом сохранил за собой массу других званий, постов и полномочий. В том числе он остается президентом, он остается первым президентом Казахстана, или, как это в самой республике называется, сохраняет звание Елбасы, возглавляет Совет Безопасности, ну и масса каких-то прочих должностей за ним остается. Как считаете, или вот, может быть, готовы нам указать, с какого момента действительно интересно наблюдать за вот, персоной Нурсултана Назарбаева? С того момента, как он в 90-м году поехал на вот эти молодежные демонстрации и протесты, или еще раньше его уже можно воспринимать как персону, интересную нам, историческую персону?
Вообще фигура Нурсултана Назарбаева, она интересна не только там с момента, когда он стал там партийным руководителем в Казахстане, потом стал там председателем Совета Министров КЗССР. Она интересна и, как говорится, на предшествующих этапах. Во всяком случае, скажем, он там сделал большой вклад, например, там, в создание там Темиртауского металлургического комбината. Вот, где он там тоже, как говорится, и работал металлургом, и там занимал общественные разные должности. Ну, он тогда уже был интересной, привлекательной фигурой. Вот, хотя, конечно, да, его облик немножко в Казахстане, скажем так, подлакировали. Ну, по понятным причинам. Но, тем не менее, эта фигура интересна вот там с юности.
Ну, а вы не против, если мы будем о нем говорить и даже, может, использовать это словосочетание «культ личности», потому что вы сказали, фигуру немного подлакировали. Он с инженерным образованием, да, человек?
Или... Да, да.
Вот. Что здесь, в общем-то, править? То есть, например, какие-то моменты, которые, на ваш взгляд, сейчас в нынешних учебниках, в нынешних, даже, вероятно, и документах, которые биографию Назарбаева описывают, вот что там так отполировано или, может быть, что изъято из...
Вообще, любой культ личности, он, ну, особенно когда он делается для широких масс, он неизбежно проходит процедуру упрощения, и вот в биографии, скажем так, рассматриваемого лица первостепенное внимание уделяется каким-то ключевым моментам. Всего чего его биография неизбежно предстает в качестве, скажем, таких сплошных непрерывных успехов. Это неизбежное свойство построения подобных, скажем, культов и построения, скажем, вообще вот таких вот официальных биографий. То есть я вот, например, не знаю ни одного примера, где бы это правило не соблюдалось. Это во всех странах делается, и, скажем так, и авторитарных, и демократических, везде. Биографии всегда подлакируются, подшлифовываются, главным образом для лучшей понятности, что ли, вот, как говорится, почему этот человек стал большим человеком.
Ну, хорошо, тогда если рассматривать его деятельность в Компартии Казахстана, в ЦК Компартии Казахстана, ну, до этого, можно говорить о нем как о таком искреннем социалисте, коммунисте, или это все-таки просто исторические обстоятельства заставляли человека, который хотел строить карьеру, двигаться, разумеется, по этому партийному пути, неизбежному в Советском Союзе, или можно подозревать в нем такую искренность?
Знаете, я думаю так, на мой взгляд, что ну, все-таки говорить о Назарбаеве как о стопроцентном коммунисте, наверное, было бы нельзя. То есть в его биографии не прослеживается стремление строить именно коммунизм как нечто такое, скажем, вот общество там абсолютно другого уровня развития. Но при этом он явно, как говорится, старался для народа, он хотел сделать, чтобы народ, как говорится, жил лучше. То есть в этом смысле он был социалистом вполне искренним и, более того, им остался. То есть если мы посмотрим на его политику уже в независимые времена, то мы видим, что он старался сохранить то ценное, что осталось, скажем так, советского периода, как-то это все развить, перемножить. И в этом отношении он, кстати говоря, своим социалистическим взглядом он не изменил. То есть он их трансформировал, применительно, скажем так, к новым условиям, политическим обстоятельствам, но, тем не менее, вот их, вот, как говорится, суть и ядро у него осталось неизменным.
В момент, когда стало понятно, что чем закончится перестройка, в этот момент Назарбаев ведет себя как человек, который вот твердо намерен добиться для своей республики независимости, или какая-то вот сумма внешних обстоятельств просто наряду с прочими республиками, которые Союз покидают, вот и Казахстан тоже такой волной выносит? Или можно заметить, что, может быть, он уже продолжительное время к чему-то подобному стремился?
Ну, в его книгах, в которых он довольно подробно описал этот процесс...
Извините, а вы вот буквально читали книги за авторством Назарбаева?
Да, безусловно.
Можно тогда краткое уточнение? Вы как читатель, как человек... глубоко в вопрос, в тему погруженный, считаете, что он действительно вот сам, ну, диктовал, работал над этим, или это все-таки
безусловно, то, что вышло под именем Назарбаева, это он, скажем так, либо писал, либо диктовал сам, потому что там хорошо узнаваемый назарбаевский стиль. Безусловно, спасибо. Там принимало участие много людей в составлении этих трудов.
Я просто к тому, что мы можем действительно приобщиться к мысли Назарбаева, вот почувствовать, как человек думает.
Да, абсолютно можем, потому что вот стиль Назарбаева там вот абсолютно, как говорится, хорошо узнаваемый. Ага. Это целый ряд работы, он там по разным причинам обращался там, к тем же иным событиям, немножко там по-разному о них рассказывал, но тем не менее, вот есть, скажем, его мнение на сей счет. Мнение это таково, что для него, конечно, распад Советского Союза был вещью, хотя и ожидаемый, но очень болезненный. Потому что, в отличие, скажем, от Прибалтийской республики, которые, в принципе, всегда хотели выйти из Советского Союза, ну, там всегда были такие люди, а Казахстан, он возник внутри Советского Союза и до него не существовал. Поэтому для него это вот выпасть из СССР, для него это было, скажем так, нечто пугающее, это такой прыжок в неизвестность.
То есть плана не было?
Судя по всему, плана не было, но события его подталкивали, он как человек, скажем так, хорошо разбирающийся в политических тонкостях, он, конечно, разрабатывал эти планы на всякий случай, там, на такой случай, на такой случай. Но вот они, когда они повернули все, что вот уже, как говорится, Союз распускается, тогда он, конечно, принялся строить независимую республику. Вот, и немало на этом, как говорится, получил проблем.
В этот момент у него есть политические конкуренты серьезные?
На тот момент, пожалуй, нет. Вот как раз
а вы так говорите, как будто в перспективе, в будущем у него было с кем состязаться. Вы говорите, на тот момент, пожалуй, нет. Просто создается иллюзия, вероятная иллюзия, что он вот всю свою политическую карьеру существовал как непобедимый чемпион. Вот.
Попытки оспорить его лидерство, конечно, были. Поэтому, говорю, на тот момент не было. То есть там была очень известная фигура Алжаса Сулейменова, председателя, скажем так, антиядерного движения. Но он не предъявлял, скажем, своих претензий на вот политические посты. Вот было еще какое-то количество, скажем, там других лидеров. Но Назарбаев, конечно... на голову возвышался над ними. Вот, и все последующие попытки, скажем так, оспорить его авторитет власти, скажем так, его подвинуть, они кончились неудачей. Главным образом потому, что этим лидерам, так если сформулировать, почему причину вот этих неудач, этим лидерам было просто нечего предложить. Чтобы, во-первых, существенно отличалось от того, что предлагает Назарбаев, во-вторых, потому чтобы, ну вот, однозначно было бы полезно для Казахстана.
Ну хорошо, на тот момент что мог предложить Назарбаев, кроме опыта? Ну вот что, я человек с опытом, я человек, стоявший во главе ЦК, ну, вероятно, что-то вот умею.
Нет, он предложил вполне конкретную программу. Во-первых, это республика, ну, независимая, поскольку, как говорится, так уж как говорится, получилось, вот, которая будет мирной, безъядерной, он отказался от ядерного оружия, между прочим, которая будет поддерживать очень тесные, хорошие отношения с Россией, потому что без этого никак. Она будет, скажем, развивать мирные отношения с другими странами. То есть это целая политическая программа, на самом деле, которую можно было выразить буквально в нескольких словах, и из нее все выводилось.
Ну, это буквально, вероятно, был документ, либо набор документов, все было зафиксировано. Это не значит, что собиралось правительство, и вот они думали, ну, давайте дадим такое-то поручение вот этой группе, они там разработали. Вот была прямо программа, как, например, если бы сейчас какой-то кандидат на руководящий пост с кем-то в состязательном режиме избирался, вот писал бы такую программу. У него это было?
Да, у него это было, причем это там несколько документов и речей, то есть это во многих местах было выражено. И вот, в принципе, все 30 лет, которым он, скажем, руководил Казахстаном, он, соответственно, эту программу придерживался в основных своих чертах.
То, что Казахстан отказался от ядерного оружия, ну, либо конкретные пояснения от Назарбаева, либо ваше рассуждение на тему, это сделано просто для того, чтобы меньше внимания к стране было привлечено внешних наблюдателей?
Несколько было причин. Часть их Назарбаев объясняет в своих работах. Первая причина, самая главная, это то, что у новорожденной республики просто не было средств содержания там почти 1500 боеголовок. Им достался очень такой большой, скажем так, большая часть советского ядерного арсенала, и, конечно, такое бремя нести не могли. Сейчас, конечно, тоже стали отрицать, и, в общем, Грей говорит, что, дескать, мы всегда были хороши, но в 92-м году это действительно была реальная проблема.
То есть это не от избытка пацифизма, а вот...
Да, вторая проблема, то есть если у некой страны появляется столь внушительный ядерный арсенал, она становится участником, скажем, больших мировых, скажем так, событий, да. К нее такое очень... большое внимание. И, в принципе, как и Назарбаев прекрасно понимал, что Казахстан, в том виде, в котором он в 92-м году появился, он не готов к этому. И лучше, скажем так, поскольку очевидных врагов у Казахстана не было, то есть он ни с кем не враждовал, то есть ни с кем не было территориальных споров, то есть ни с кем не было там застарелых обид, то, в принципе, ему вот, это, вот, вот этот огромный ядерный арсенал был не нужен. Вот, третий момент, это все-таки это была эпоха, скажем так, эйфории, победы демократии, и вот США готовы были идти на очень широкие уступки, помощь, если вот. И, конечно, когда Назарбаев провозгласил об отказе от ядерного оружия, там, конечно, американцы это все восприняли с аплодисментами.
Ну, а что перепало Казахстану?
Ну, там, там много чего перепало, он в частности...
То есть это буквально деньги?
Да, в том числе деньги, то есть, например, довольно большие запасы обогащенного урана и плутония он просто продал, выручив там очень солидные для того времени деньги. И, наконец, был четвертый пункт, по которому он отказался, и, пожалуй, я бы его поставил впереди всех остальных. Вообще, вот движение казахов к независимости, поддержка независимости, оно произошло на антиядерной войне, волне. Казахи очень ненавидели, очень не любили семипалатинский полигон, на котором постоянно бабахало. Вот эти ядерные взрывы. И, соответственно, как сказать, отказ Назарбаева от ядерного оружия был логическим продолжением вот этого антиядерного движения. И он не мог просто от этого отойти, потому что он тогда потерял бы основную часть своей поддержки или значительную часть.
Байконур воспринимался как ну, такой элемент тоже политического торга в перспективе?
Нет, нет, нет. Байконур и вообще некоторые другие военные полигоны, они воспринимали, они не были предметом политического торга, там сразу все вопросы были решены, они остались у России. Вот Байконур вообще, собственно говоря, по-моему, даже сейчас он отчасти сохраняет статус. Во всяком случае, в 90-е, начале 2000-х он был российским городом в Казахстане.
Ну, по-моему, это сейчас так, причем даже как-то это зафиксировано документально.
Да-да-да, это зафиксировано соглашениями, соответственно, и вот это все было оставлено так, как есть.
А почему? Вот... По тем же соображениям, что нам это просто не нужно, мы с этим не потянем просто.
Да, во-первых, мы с этим не потянем, во-вторых, собственно, у России есть все необходимое, почему нет?
Но, с другой стороны, например, когда с Украиной размен и договоренности всякие по поводу Севастополя возникали, нам вот за базы нужно было платить. Мы и за Байконур, насколько я понимаю, тоже какие-то, ну, говоря мы, я имею в виду Россию, тоже какие-то взносы делаем. Но там как бы торги были, и торги такие напряженные продолжались на протяжении всех этих двух с половиной десятков лет почти. С Байконуром нет ничего такого, очень мирно.
За Байконур платили, соответственно, несколько раз там ставился вопрос о повышении, несколько раз возникал вопрос о том, что давайте мы все-таки заплатим за упавшие в степи эти первые ступени ракет, там за загрязнение, за это. Ну, все это решалось, скажем так, насколько я помню, в рабочем порядке. То есть это не было такой, скажем, политической проблемой, которая бы, вот, скажем так, будоражила. Севастополь все-таки это немножко другое. Севастополь — это Черноморский флот. Это такая штука, которая влияет на расклад сил в целом регионе. И поэтому, да, вот вокруг вот этого вопроса, скажем, есть не только там позиция, скажем, России и Украины, но и множество других заинтересованных стран, в том числе и НАТО.
Упомянули Соединенные Штаты, говоря о периоде становления Казахстана как самостоятельной республики. Понятно, что в тот момент Китай — это не тот Китай, что сейчас, но все-таки какой-то интерес вообще, какой-то взгляд, какая-то позиция по поводу происходящего в Казахстане Китай это формулировал, выражал?
Китай занял такую позицию, что он за всем наблюдал, вот, все это сдержанно приветствовал, соответственно, то есть, и, в общем-то, вел вот все эти там 30 лет, вел сугубо, скажем, дружественную политику по отношению к Казахстану.
Ну, то есть у Казахстана как тогда, так и по сей день, как это в природе говорится, нет естественных врагов.
Да, да. Да, это вот уникальное положение такое у него, когда вот то ни с кем не враждует. И, в принципе, как сказать, нет причин ему с кем-то враждовать.
Соединенные Штаты в качестве мотивов для упреков в чей-либо адрес часто вспоминают про демократию и рассуждают об этом. Тот режим, тот строй, который сложился при Назарбаеве в Казахстане, вот неужели с точки зрения демократов, демократии это не вызывало вопросов, упреков?
Ну, поскольку я этот строй режим, скажем, наблюдал лично и немножко даже в этом поучаствовал, я скажу так, что те демократы, которые предъявляли Назарбаеву претензию, что он слишком долго сидит, пожалуй, надо было бы обратить внимание на себя. Потому что, например, лидер СДПР, этот лидер одной из как раз партий, по-моему, тоже стал демократической, Туекбай, он занимал свое место тоже там лет 15, никого не допуская, то есть не сменяясь. То есть это вот как раз была проблема, то, что вот оппозиционные лидеры, они были такими же несменяемыми, и вообще у них не было никакой наклонности к какой-либо демократии.
Но я скорее имел в виду не ту оппозицию, ну, понятно, что эта внутренняя оппозиция, она может вступать в какие-то отношения там с внешними агентами влияния, уж не знаю, сложно я формулирую это. Но вот буквально Соединенные Штаты с какой-то критикой в адрес Казахстана, понятно, что до санкций, вероятно, дело не доходило, но вот упрек за то, что... За режим, вот. Близко ничего похожего не было.
В принципе, насколько я помню, его упрекали, но так не слишком серьезно. То есть он, конечно, он считался авторитарным режимом, но таким довольно мягким, просвещенным, в общем говоря. То есть каких-то особых упреков я вот не припомню. Ну, особенно таких, которые вели бы к политическим последствиям. Потому что, насколько я понимаю, причина была очень проста. Все, кто приезжал в Казахстан, вообще знакомились с обстановкой внутри, они прекрасно понимали, что, ну, как сказать, в самых наидемократичных выборах Назарбаев побеждает всех своих конкурентов, возможных, вместе взятых.
Как так вышло? Ну, то есть предпринималось ли, например, его администрации что-то для того, чтобы вот это политическое поле так аккуратно выкосить?
Ну, безусловно, там поле тоже выкашивалось, кое-какие фигуры придавливались, но, в принципе, вот авторитет Назарбаева как создателя республики и как человека, который провел его через очень сложный период вот именно становления, особенно 90-е годы, когда действительно было мало денег, когда там все разваливалось, когда, соответственно, он там построил Астану, совершенно невероятная вещь, то есть он взял просто Целиноград советский, скажем, посреди степи, взял, построил большую столицу. Это вообще воспринималось как чудо, и когда люди просто увидели, что это такое, когда все это поднялось, все эти башни, это, конечно, впечатляло.
Ну, то есть это было востребованное чудо, потому что, например, сейчас мы можем слышать упреки в адрес тоже главы Чеченской республики, да, что, например, получая какие-то дотации из федерального центра, это в значительной степени тратится на модернизацию обустройства Грозного, при том, что вот как-то на периферии республики, может, это пригодилось бы и больше.
Ну, скажем так, я могу, конечно, сопоставить Казахстан и Чечню в этом отношении, и, в принципе, считаю, что подобный проект был нужен просто для того, чтобы встряхнуть общество и показать ему, что лучшее будущее возможно. То же самое и в Чечне, на самом деле. То есть вот этот вот Грозный новый, который там сияет и сверкает, он вот в послевоенном чеченском обществе, которое все прекрасно помнит, это вот доказательство того, что мир лучше войны. Mm-hmm. Причем даже необсуждаемое доказательство. То есть не помнят, что было до, вот этот разбитый, скажем, разбомбленный Грозный, и вот то, что есть сейчас. И вот у них в голове это... У них просто, как говорится, если к ним кто-то придет и скажет, давайте мы, как говорится, типа там вот освободимся снова там от России, они скажут, иди ты.
Ну, а вон, смотри, что есть.
Да, у нас вот, смотри, что есть, это все, как говорится, при Путине было.
Слушайте, а казахстанское общество, там хоть какие-то намеки на ностальгию по советской формации существовали в 90-е, ну и сейчас, может быть, в 2000-е кто-то об этом вздыхает, скучает?
Насколько я чувствовал, не особо. То есть в Алмате, конечно, был, скажем так, круг людей, которые, в принципе, как сказать, помнили старые времена, и Алмата, скажем, она вот сохранила в себе. Вот.
Ну, в десоветизацию никто поиграть не хочет, как это сейчас... принято.
В Десовете есть такие люди, то есть есть...
Ну, то есть демонтаж того, там, гербов, монументов, переименования.
Ну, переименования там, конечно, провели. Да. Переименования провели.
С оглядкой на своих региональных...
Да, там, собственно говоря,
кумиров.
Их казахизировали, соответственно, провели. Ну, в Алма-Ате там, как говорится, люди прежнего поколения по-прежнему там улицы называют советскими названиями. Я, конечно, уже их не знаю, поэтому я пользуюсь новыми. Вот, ну, в Астане понятно, там, соответственно, новый город, и там немножко все по-другому сделали. Есть, конечно, люди, которые настаивают на десоветизации, на борьбе, там, скажем, с этим проклятым наследием, там, на том, чтобы там, поднять тему голода, скажем, и там это выдвинуть там претензии к России, но пока они в меньшинстве.
Как такой иллюстративный момент, 9 мая, 1 мая отмечается?
Да, отмечается, конечно.
И 1 мая тоже.
И 1 мая тоже, по-моему, не рабочий день. Вот, ну там, конечно, его тоже немножко казахизировали, то есть он не красный, а голубовато-золотой, как, собственно говоря, государственная символика. Вот, День Победы не отмечают, потому что очень много людей принимало участие в войне, и, соответственно, это помнится, и они гордятся, там, Бауржан Мамышулы, там, герой битвы за Москву, это, собственно говоря, для них там национальное достояние. Все это есть.
Язык. Я честно скажу, не знаю, как обстояло дело с русским языком на момент кончины Советского Союза в Казахстане, но вот до и после.
Безусловно, когда Казахстан стал независимым, он был русскоязычным. Во всяком случае, города говорили только по-русски, и, ну, скажем так, казахский язык был сильно на периферии. Он не был государственным языком в полном смысле. И Назарбаев повел политику, что он постепенно, капля по капле, он, соответственно, вот насаждал казахский язык именно в качестве государственного, то есть язык письменных документов. Законов, распоряжений.
А сейчас как это работает? Все на казахском?
Да, сейчас они уже пришли к тому, но это потребовало 30 лет, довольно плотная работа, то есть обучение. Сейчас они пришли к тому, что государственные органы работают на казахском. Причем это не только этнические казахи, они всех научили. То есть там и русские, и поляки, там и немцы, там все, кто работает в госорганах, все они знают казахский.
Преподавание в школах, в вузах тоже?
И в школах, и в вузах, соответственно. Но вот как раз вот этот переходный период был взят тем, что было много курсов казахского языка, и все, кто хотел устроиться на госслужбу, им уже тогда говорили, что, вы знаете, очень желательно для вашего карьерного роста, чтобы вы владели. Они, соответственно, шли и занимались. С языковым вопросом как раз связана вот эта эпопея с переименованием столицы, хотя это такая интересная коллизия. Дело очень в том, что Астана по-казахски столица. И вот это название такое звучное, красивое, оно появилось, когда Казахстан был еще русскоязычным, чтобы, ну, как сказать, вот...
Более казахизировано.
Да, более казахизировано. Но теперь, когда Казахстан заговорил по-казахски, и государственные органы заговорили, стали писать по-казахски, появилась тавтология там. Астана, Астана.
То есть, по сути, теперь в разговоре все равно можно называть этот город Астаной, имея в виду, что это столица.
Да, да, Астана — это столица, да. И вот, и теперь, да, появилось желание, скажем, переименовать его.
Вы сами, ну, как человек, вовлеченный в культуру, когда узнали о том, что есть предложение переименовать город в Нур-Султан, есть предложение все центральные улицы в крупных городах тоже переименовать в честь первого президента, вы это восприняли как? Ну, вот, правда, интересно ваше персональное восприятие.
Я обычно говорю так, это дело суверенное. То есть я так использую такой дипломатический оборот, дескать, дело суверенно, но тем не менее свое мнение высказать могу, то есть не претендую на то, что он там, к нему обязательно прислушиваться. Я считаю это неизбежным. То есть это может принять больше или меньше размах, но вот именно, как сказать, культ Назарбаева, он, конечно, будет существовать и будет развиваться, скажем, и вот сейчас, и потом. И, соответственно, как сказать, вот тоже название городов и улиц, это вот...
Но насколько велик риск, что это станет какой-то конфликтной точкой? Потому что уже сегодня можно читать про какие-то сообщения, что где-то там в пока еще Астане люди выходят с возражениями по поводу
переименования. Да, возражения, потому что все-таки Астана — это, ну, привычное название, соответственно. Это люди
ну,
уже...
Ну, то есть это протест это... из привычки проистекает, не потому что они так уж, им так уж неприятен Нурсултан Назарбаев.
Я думаю, что в большей степени из привычки и вот, ну, у некоторых появившейся гордости, что они вот жители именно Астаны, соответственно. То есть вот они прекрасно понимают вот эту вот смысловую коннотацию, и поэтому, скажем так, вот переименоваться в Нур-Султанцев им психологически тяжело. Я думаю, что они просто... Это было связано с тем, что поторопились, это надо было делать попозже, и, соответственно, как сказать, провести разъяснительную работу, что, дескать, вот, знаете, давайте.
Но вы сказали, что это неизбежно. Вы имели в виду, что вот если есть культ личности, то так просто он не схлопнется, а поэтому по инерции нужно все обряды, которые связаны с культом личности, да, исполнять.
Не по инерции. Вот я бы не стал так говорить. Это один из устоев вообще казахской государственности, казахстанской государственности. Есть смысловая разница между казахским и казахстанским.
Сейчас договорите и объясните, Платон.
Да, это один из устоев, и, соответственно, от него нельзя просто так отказаться. Если его выбросить, то, соответственно, вся эта конструкция, она просто рухнет.
Это Дмитрий Верхотуров, политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии. Разговор продолжим после информационного выпуска.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я беседую с Дмитрием Верхотуровым, политологом, востоковедом, экспертом по Центральной Азии. Говорим о Казахстане, о фигуре Нурсултана Назарбаева, который 19 марта покинул пост президента страны. Вы обещали объяснить смысловую разницу между казахским и казахстанским.
Объясняю. Это официальное словоупотребление «казахстанский». Это означает, что Казахстан — это страна для всех народов, которые в нем проживают, а проживают там порядочно.
Вы нам сейчас про Российскую Федерацию и Россию объясняете, нет?
Нет. Okay. Казахский — это только чисто этнический казахский. И, соответственно, как сказать, вот когда говорится о государственных делах, то есть имеется в виду все граждане Казахстана, независимо от их национальной принадлежности, всегда говорят «казахстанский», имея в виду, что это общий дом.
Да, это я сейчас оговорился. Я имел в виду, что русский и российский. Вот.
Да, примерно такая же разница.
Что ж, давайте к историческим моментам обращаться. 90-е годы строится Астана, которая впечатляет всех местных жителей. Но есть какое-то казахстанское чудо? Ну вот, какие-то решения, которые позволили пройти этот период, болезненно, вероятно, но все-таки пройти, что-то действительно идейно новое, прорывное, ценное, полезное было предложено и исполнено? Или все-таки это была такая череда множественных решений по ситуации?
Я думаю, что вот главное решение, которое, собственно, сделал Казахстан, нынешний Казахстан, вот тем, что мы его знаем, это вообще, в принципе, вот стремление построить независимое государство. И, соответственно, как сказать, вот практически вся политика, которую вел Назарбаев, за очень небольшими исключениями, она была подчинена именно этому. То есть это вопрос, скажем так, государственной гордости, вопрос национальной гордости. Даже вот смысловой разницы между казахстанским и казахским, все равно казахское составляет значительную, большую часть вот этого казахстанского содержания. И поэтому это их дело тоже. Вот построение государства — это вот то, что их увлекало. И Астана, собственно, как столица, вот эта новостройка в степи, совершенно невероятная вещь, которая выглядела, вот, которая там, скажем, многие с ним возражали, это была тоже часть вот этого вот проекта.
Но это действительно не повредило развитию иных регионов, иных городов?
Вот, ну, сейчас, конечно, видно, что да, негативные последствия тоже были, потому что вот эта столица, она как пылесос высасывала ресурсы из всех вот этих вот центральных областей Казахстана, то есть там возникла внутренняя миграция, когда, скажем, вот из периферийных районов люди бежали в крупные города, там, в частности, вот там в ту же Алмату, и потом в Астану стали когда ездить, когда там появилось много рабочих мест. Вот это все, конечно, было. То есть, действительно, вот в плане территориального развития, конечно, Казахстан развивался крайне неравномерно. То есть у него было два вот этих центра, там 3-4 таких региональных центра, и вот эта периферия, которая вот плавно застекалась, скажем так, вот в эти крупные города. Был еще Запад нефтяной, там была своя кухня, соответственно, и свои принципы.
Основные источники доходов или в тот период и по сей день — это нефть и сельское хозяйство, зерно.
Да. Ну, там еще было несколько отраслей, связанных, скажем, там с редкоземельным металлом, появилась там урановая промышленность. Ну, конечно, да, вот именно вот главный источник — это нефть. Это Тенгиз, это Кашаган, то есть это вот прикаспийские месторождения.
Ну, раз уж мы пытаемся все-таки присмотреться именно к Казахстану как к экономической конструкции, слезание с нефтяной иглы как цель однажды ведь наверняка была поставлена, как и здесь, в России.
Вот
не видят в этом проблемы.
В Казахстане как раз вот именно вот так это не ставилось, хотя, конечно, да, оппозиция говорила о том, что, соответственно, надо все-таки как-то отходить от этого, но понятно, что вот нефть была вот главным источником, и кроме нее вот трудно что-либо создать другое.
Ну, что-то высокотехнологичное, если уж даже под боком есть Байконур, понятно, что русский Байконур, почему бы в этом направлении не предпринять какие-то усилия?
Весь вопрос в объеме этой отрасли. Просто такие отрасли их создать можно, и даже создаются, и, соответственно, то есть там есть инновационные центры, которые даже добиваются успеха, но просто, ну, весь Казахстан не прокормит.
На протяжении 90-х, да?
Вот я, кстати, хотел бы добавить про нефть. Очень важный момент как раз в контексте ядерного разоружения. Дело в том, что нефть, вот именно на почве нефти, Казахстан очень вынужден был сблизиться с американцами. По очень простой причине. Тенгиз — это месторождение с очень высоким пластовым давлением, 1000 атмосфер. И когда его впервые вскрыли, там хлынул такой фонтан, который загорелся, и, в общем, очень долго тушили. И в мире была только одна компания, соответственно, которая имела...
Технологии,
оборудование, чтобы вот этот фонтан под таким колоссальным давлением починить. Это был Shell. Соответственно, да, вот, ну, когда это все обсуждалось на высшем уровне, там, конечно, были выдвинуты определенные политические, скажем так, просьбы, пожелания, требования. Вот, и, соответственно, вот как раз вот это тут внешнеполитическое положение Казахстана, как оно появилось в 90-е годы, это как раз вот именно последствия вот этого нефтяного соглашения.
На протяжении 90-х годов с Борисом Ельцином Нурсултан Назарбаев пребывал в отношениях мирных, товарищеских, в общем, ничего такого производящего какое-то впечатление. Когда приходит Владимир Путин, что-то меняется? Может быть, Назарбаев, будучи там политиком более опытным, пытается, ну, какую-то менторскую позицию занять? Или все равно Казахстан для него остается своей такой герметичной территорией?
Нет, Назарбаев всегда вел по отношению к России политику дружественную, добрососедскую, всегда признавал, скажем, и то, что Россия страна больше, могущественнее, влиятельнее.
Старший брат.
Нет, не старший брат, уже давно этого нет, но такое, скажем так, уважение было, безусловно. Назарбаев прекрасно понимает, что Казахстан без России прожить не может.
То есть и сегодня многие, тоже.
И сегодня тоже очень многие вещи, например, транспортировка нефти, она зависит от России.
Кто-нибудь предлагает альтернативы? Может быть, не нужно как-то куда-то далеко эту нефть отправлять?
Нет, но есть китайский нефтепровод, есть возможность вывоза по Каспийскому морю, соответственно, через Баку, Тбилиси, Джейхан. Но это, как сказать, это не решает всех проблем, потому что вот на КТК, вот этот нефтепровод, то есть новороссийский, он был и остается главным. Дело не в этом. Назарбаев нашел для себя другую сферу для того, чтобы, как говорится, вот развернуться как политик. Он вышел на международную арену, стал предлагать такие очень широкоформатные мирные инициативы. Форумы, скажем, переговоры в Астане. Ну, стал развивать Астану как переговорную площадку. В частности, вот его одно из выдающихся достижений, самых главных, пожалуй, во внешней политике, это ОБСЕ. В 2010 году, когда он там сумел, в общем говоря, вот эти спорящие стороны как-то, в общем, привести к какому-то общему, скажем так, совместному заявлению. Пускай малосодержательному.
Кстати, да, вот если оценивать эту деятельность Назарбаева, Казахстана, это действительно дает какие-то дивиденды политические, или это... Ну уж извините, возможно, просто попытка тщеславия собственное потешить. Ну, потому что
я думаю так, что изначально это, конечно, началось с тщеславия. Вот. Но, как говорится, год за годом, форум за форумом, и люди постепенно к этому привыкли,
что можно ездить.
Да, что можно ездить, что, в принципе, это дает. Вот, в частности, ряд сирийских переговоров, то есть между вот этими враждующими группировками, шли в Астане как раз.
При этом, вот сейчас я пытаюсь какую-то хронологию соблюдать, но, может, не очень это удается. Китай в 2000-х годах уже совсем другой Китай, и он не стал сейчас более важным союзником Казахстана, чем, например, Россия?
Нет, пожалуй. Вот Китай, он тоже большой партнер, как говорится, с ним очень хорошие отношения, соответственно, как говорится, там и экономические отношения. Но вот все-таки для Казахстана в силу целого ряда причин Россия важнее.
Ну, таможенный союз у нас. Ну, а что еще? Вот что... Если там товарооборот оценивать, вот
вся
в чем
транспортная
наша
система, вся нефтетранспортная система, там энергетическая система, весь, как говорится, рынок, доступ к портам, все это зависит от России. Ну, там плюс еще, как говорится, там зерно, нефтепродукты, там значительная часть товаров народного потребления, которые потребляет Казахстан, это все приходит из России. Китай просто, ну, как сказать, он в силу там своего просто расположения, он не может это заменить для Казахстана. Поэтому, соответственно, вот Назарбаев всегда вел такую политику, что вот с Россией у него отношения всегда были приоритетны.
Но экономика страны государственная, на государственных рельсах ведь стоит?
Я бы назвал ее полугосударственной, потому что, конечно, там много и частных фирм, но вот ключевые предприятия, они собраны такой государственный холдинг, Самрук Казына, который, собственно, их контролирует.
Это с самого начала так было? То есть...
Ну, это, в принципе, как сказать, с самого начала там, насколько я помню, были чисто государственные предприятия, а потом их все-таки там разбавили частными акционерами, но вот собрали вот этот холдинг. Это конструкция, которая появилась вот в середине 2000-х годов.
Я уточняю, просто чтобы сравнить с тем, как вот в России собственность делилась и распределялась. Вы говорите, что были созданы частные компании, и вот именно из соображений конкуренции, или просто появились какие-то по-настоящему предприимчивые люди, имеющие доступ в кабинеты, и вот они договорились о том, что...
Я думаю, что вот это преобразование, оно было связано с тем, что вот Казахстан выходил на международный рынок.
И да, выходить такими консервативными государствами.
Да, они их трансформировали вот эти свои государственные конторы в облик, который, ну, более привычен, что ли, для американцев и европейцев. Потому что, ну, все-таки американцам трудно работать с министерствами, с их специфическими, скажем так, нравами. Поэтому и сделали компаниями.
Про ориентированность государства на Россию вот мы сказали. О гражданах что можно сказать? Ну, то есть можно ли говорить о том, что там русский казах — братья навек?
Здесь вот именно на личном уровне ситуация выглядит следующим образом. Конечно, разумеется, казахи гораздо ближе к России, чем, пожалуй, кто бы то ни был. Они все говорят по-русски прекрасно. Ну, сейчас уже акцент появился. Некоторые там араламаны говорят с сильным акцентом, так плоховато уже. Ну, араламан — это переселенцы, имеется в виду казахи из других стран. Вот, но в целом Казахстан прекрасно как завладеет русским языком, и, соответственно, у него значительная часть его культурной жизни, она протекает именно в российском поле. Вот.
Ну, неужели национализма вообще нет?
Да есть там национализм, вот эти, собственно говоря. Но дело в том, что националисты в Казахстане получили такое обиходное название, которое, ну, как звучит двусмысленно, нацпат, то есть национал-патриоты. Ну вот. То, что их так назвали, это вот, как говорится, такое вот ироническое к ним отношение, что да, вы замечательные, конечно, люди, но что-то у вас, вот, как говорится, в голове вот не так.
Возвращаясь к тому, что культ личности Назарбаева вам представляется, я так понял, довольно естественным явлением вот внутри страны. Элиты, которые формируются, судя по тому, что я читал в последние дни, и судя по тому, что эксперты и у меня в эфире говорили, ну, некая эволюция элит все-таки происходила. И те, например, люди, которые сейчас будут наследовать Назарбаеву, это такая совсем свежая формация. То есть люди вроде очень прогрессивные, получавшие образование за рубежом, владеющие многими языками, но при этом их не смущает этот культ личности, который существует по сей день.
Ну, почему их должен смущать? Это, на мой взгляд, это один из главных, основных устоев казахстанской государственности. Просто, ну, они не могут выбросить. Более того, если мы говорим о молодом поколении, которое там выросло из программы Балаша, которое выдвинул Назарбаев в свое время и, скажем, долго ее финансировал, которые, собственно говоря, помнят, которые сформировались уже при независимости, для них это, ну, как сказать, совершенно естественно. Это вот, как сказать, ну, они с трудом еще даже вот представляют, что когда-то было по-другому. И что это может быть по-другому. Здесь как-то смешиваются объективные такие чисто психологические моменты.
Просто это, раз уж мы об этом заговорили, это для нас тогда интересный наглядный пример того, как работают подобные истории. Потому что сейчас тоже уже скоро будет оканчивать вузы то поколение, которое не помнит, чтобы где-то во главе государства, в правительстве или будучи, или в президентском кресле не было Владимира Путина.
Да, да, у нас тоже такое может быть. Вот, хотя все-таки в России ситуация немножко отличается от казахстанской.
Ну, ощутимо. Да, то есть говоря о культе личности в Казахстане, тут вообще никакой даже грамма иронии нет. Это
да,
действительно
да,
культ,
да.
Портреты висят даже в домах.
Причем уважение к нему искреннее, потому что люди помнят и понимают, что это отец-основатель, он все это создал, он это все, как говорится, воздвиг, можно сказать, как говорится, украсил. Это, короче, вот я бы его вот назвал бы вот таким казахстанским Петром Первым, которого, до которого ничего не было, он пришел вот и вот воздвиг.
Понятно, что те решения, которые сейчас до нас были, те решения, которые сейчас приняты, они приняты именно для того, чтобы осуществить безболезненный транзит власти, но то, как вы это описываете, все равно заставляет с опасением думать, вот когда буквально физически не станет Нурсултана Назарбаева, действительно созданная система все равно устоит?
Когда не станет Назарбаев физически, это будет черный день, конечно, для Казахстана, без всяких преувеличений.
Но это с точки зрения такой моральной, люди будут переживать это как трагедию, но вот вся конструкция им выстроенная, каковы ее шансы устоять, сохраниться? Понятно, что вот то, что сейчас сделано, это, вероятно, в ожидании этого драматического дня сделано.
Да, безусловно. Не может не понимать, что это именно примерно так и будет. Это сложный вопрос, потому что вот этому новой формации, конечно, сейчас предстоит войти в новую эпоху, уже, как говорится, принимать самостоятельные решения и за них нести ответственность, при этом не имея возможности прибегнуть к авторитету Назарбаева, который разрешал все вопросы. То есть это другой формат отношения власти и общества, это другой формат вообще постановки политических вопросов, это другой формат обсуждения решения. То есть казахстанское общество вообще вот у него, как сказать, закрылась одна страница истории, началась другая глава, где вот оно будет жить по-другому совершенно. Я думаю, что у нас будет масса новостей из Казахстана, соответственно, в ближайшие там несколько лет, потому что вот этот процесс трансформации, он пойдет, он не может не пойти.
То, что...
При всем вот этом культе, при всем уважении, при портретах, при названиях, тем не менее, казахстанское общество будет трансформироваться, чтобы жить уже, как сказать, в постназарбаевскую эпоху.
То, что его дочь сейчас возглавила парламент, это действительно некая ориентация на то, что она может возглавить страну, или вы не готовы так далеко прогнозировать?
Ну, разговоры об этом велись и ведутся.
Просто можно тут вообще о монархии тогда говорить. Ну, с таким ее элементом, как эта преемственность. Понятно, что...
Некоторые говорят, что он там племянника двигает во власть. Ну, как сказать, я думаю, что мы узнаем, кого Назарбаев хочет видеть своим преемником, он даст об этом понять. Причем даст понять совершенно, кажется, определенным образом.
Ну, просто что...
Вот, сейчас он выдвинул как раз на вот эти передовые посты, то есть Такаева в качестве исполняющего обязанности президента и Дарига Назарбаева в качестве, скажем, спикера парламента, тех людей, которые, скажем, вот в этот непростой переходный период не напортачат. От которых, скажем, нельзя ожидать, что вот они там, как говорится, сделают что-то такое, что вот дестабилизируют ситуацию.
То есть, может быть, мы преемника сейчас еще и не видим на первых позициях?
Я подозреваю, что да. Потому что все-таки Такаев, он, как сказать, он классный дипломат, он очень много сделал для казахстанской внешней политики. То есть вот, ну вот, чего-то в нем не хватает, чтобы быть президентом. Какой-то вот такой вождизм, какого-то вот такого, скажем, вот...
А казахам это...
Да, безусловно, нужно. Безусловно. Казахи — это такой народ, который, как говорится, без вождя, который едет на коне впереди, они жить не могут.
Дочь Дарига похожа на такого вождя?
Нет, как раз нет. Она замечательный человек, она очень хорошо поет, я даже слышал концерт в Москве, скажем, это превосходно. Но у нее тоже нет вождизма. Понимаете, вот Назарбаева всегда будет, он был харизматик. То есть он когда выходил к народу, и народ просто, вот, как говорится, сиял. Я много раз, несколько раз его видел, как говорится, воочию, в том числе очень близко, вот практически так же, как вас. У него вот всегда была вот эта притягательность.
Но,
у Такаева и у Дариги Назарбаева такой притягательности нет, это фактор.
Возможно, связано с тем, что я в последние эти дни не смотрел выступления более молодого Назарбаева, ну и прежде, может, тоже не смотрел, но сейчас он все равно не производит впечатления талантливого оратора, человека либо обаятельного, либо пугающего. То есть это просто с возрастом ушло?
С возрастом. Конечно, во-первых, он уже в очень почтенных годах, во-вторых, он 30 лет руководит государством. 30 лет на высших постах, как говорится, измотают кого угодно. И понятно, видно, что он просто изнемог. Mm-hmm. Он просто физически дальше не может держать в своих руках вот государственную руль, да.
То, что мы вот сейчас так запросто с вами это все обсуждаем, в самом Казахстане такое возможно?
Вряд ли.
Я не придумаю название казахстанского диссидента, но вряд ли.
Вряд ли. В Казахстане там немножко другое отношение, там вот особенно вот...
Но вот там из чувства такта не будут подобным образом рассуждать, или все-таки есть... угроза существования редакции.
Там, вы знаете, вот у некоторой части власти, ну, в том числе, которая влияет на средства массовой информации, на общественное мнение, есть какой-то странный такой подход, что вот, как говорится, нужно следовать каким-то вот, как говорится...
Все должно выглядеть идеально.
Да, все должно выглядеть идеально, нужно вот употреблять одни и те же клише, не надо там, как говорится, каких-то резких трактовок и все такое прочее. У меня были, скажем так, трения с казахстанскими моими знакомыми на этой почве, но я все-таки считаю, что острые фразы определения употреблять нужно, чтобы ну, все было понятно, максимально понятно. Но поэтому это... да, если культ Назарбаева, это культ Назарбаева, ну как еще его назвать?
Но конкретно через это не может режим или система потерпеть крах, потому что все будет заточено именно на вот эту внешнюю полировку, а внутри могут происходить самые...
Могут происходить. Вот это как раз тоже опасность, и вот как раз вот острая фраза, они как раз позволяют избежать. То есть, да, культ личности, он позволяет полировать, но нужно понимать, что кроме этого есть еще какие-то другие процессы, которые на все это влияют. И действительно, может в какой-то момент сложиться ситуация, когда вот все было замечательно, а потом бах, и началось.
Кроме того, что Назарбаев физически слабеет, и вот приходится принимать все эти решения, связанные с отставкой, назначениями. Есть какие-то еще серьезные проблемы, которые вот стоят перед Казахстаном? То есть, например, если суммарно оценивать там экономическое положение страны, демографическое...
Самая серьезная проблема — это то, что у них в обществе назревает раскол по имущественному признаку. Потому что у них есть очень богатые верхи, которые живут в Астане, в каких-то, ну, главным образом, в Астане, конечно.
Ну, вот вы вот это возвращает нас к тому разговору про Астану, который был в первой части. Вы говорили, что, с одной стороны, это, конечно, нечто, что страну мобилизовало, с другой стороны.
У всякого явления есть позитивные и негативные стороны. Это, кстати, как раз те, кто в Казахстане злоупотребляет, вот, как говорится, гладкими фразами, они этого не понимают, и это очень опасно. Да, действительно, Астана — это классный символ, оно очень впечатляющее, очень красиво, и оно производит, оно просто поражает людей, которые приехали, скажем, из каких-то отдаленных районов, но. Возник слой очень обеспеченных казахов, очень богатых и очень бедных. И между ними разница. Не только имущественная, но и культурная. Я когда посещал Назарбаев университет в Астане, собственно говоря, видел этих молодых мальчиков и девочек, которые вдвое моложе меня, которые прекрасно говорили, там, скажем, по-английски, то есть обучение ведется по-английски, я с ужасом себе представлял, если, как говорится, судьба их закинет куда-нибудь там в славный Жаназен, и они там со своими... как говорится.
Ну, а что значит судьба? Имеется в виду, что они на госслужбе?
Ну да, на госслужбе окажутся? Их запросто поможет. Ну или просто они, как говорится, столкнутся с этой вот казахской массой, собственно говоря, там полуаульной, полугородской, которая, в общем говоря, у которой совершенно другой менталитет, совершенно другая культура, и которая, ну, как сказать, не столь лощеная.
В этих массах фигура Назарбаева тоже священна?
Во всяком случае, насколько я понимаю, они к нему относятся с уважением. Возможно, они его не слишком почитают, иногда там пускают всякие, там, скажем, непочтительные шуточки, но все равно это, скажем так, фигура для них.
Ну, то есть, когда Назарбаев обращается к казахам, можно вот пытаться обозначить, выделить, что он скорее обращается вот к народу, или к этим людям в Астане, которых
нет,
он...
Нет, когда Назарбаев обращается к народу, это совершенно точно, он обращается именно к народу. Он всегда это делал, и у него это всегда получалось, его всегда признавали именно вождем, авторитетом, и даже, как говорится, завзятые оппозиционеры, которые там, скажем, ругали режим, они все равно, тем не менее, все равно не признавали Назарбаева авторитетом, как ни крути. Они могут, как говорится, отнекиваться, но потом скажут, ну да, да, он сыграл большую роль, и тут, как говорится, споров нет. А вот те, кто придет после него, у них начнутся серьезные проблемы.
То отношение к Назарбаеву, которое существует... Возможно, что это перерастет буквально в религиозный культ? Я понимаю, вещи такие странные, говорю, но это возможно?
Нет, я не думаю, что это будет именно религиозный культ, хотя, конечно, мазар они вполне себе могут построить, ну, мазали имеются. Вот, я думаю, что это будет нечто вроде культа Ататюрка в Турции. То есть с наиболее близкой, скажем, аналогией. То есть его будут везде почитать, везде будут висеть его портреты, они везде будут говорить, что он, как говорится, Назарбаев, он, как говорится, он действительно великий, его действительно можно с полным правом назвать великим. Он создал нечто такое, чего раньше не было.
Кроме как внутри Казахстана, в остальном мире, я понимаю, что не какие-то большие массы, которые готовы были бы идти за Назарбаевым, но просто это признается, скажем, в каких-нибудь университетах политологии, на каких-то кафедрах политологии могут изучать наследие Назарбаева.
Я думаю так, что, в принципе, эпоха этого еще не настала, вот такого там изучения, но я думаю, что это будут делать. Потому что, действительно, Назарбаев — это один из выдающихся исторических деятелей, вот этой вот переходной поры, такой постсоветской, скажем, и действительно к нему, ну, приковано внимание. Просто, знаете, вот я много занимаюсь историей, и вот, вот внимание таким персонам, оно не возникает сразу, оно возникает спустя некоторое время, когда вот есть уже некоторое расстояние, и уже видно, да, что действительно вот этот человек возвышался, скажем, над своим временем и определял его.
У нас несколько мгновений остается. Сейчас попрошу вас совсем с ненаучной, может быть, репликой, заявлением выступить. Готовы предположить, этот культ Назарбаева уже, к сожалению, и после его ухода, это, ну вот, на века? на десятилетия.
Вы знаете, давайте я вам отвечу анекдотом, собственным анекдотом в духе Тимура Бекмамбетова.
Ого.
Назарбаев говорит: как помру, пусть каждый, кто хочет, бросит мне камень. И вырос курган.
Понятно. Дмитрий Верхотуров, политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии, был с нами. Спасибо. Приходите еще.